Продолжаем читать книгу Судей. И напомню, мы остановились на судьбе судьи по имени Гедеон. Благодаря его особым качествам характера, его решительности и помощи Божьей, небольшой отряд Гедеона сумел разгромить войско мадианитян. Мы видели, как удивительно вел Бог этот народ, собранный с Гедеоном, к победе, как по воле Божьей умолялось его войско, чтобы действительно в бой вступили избранные, избранные именно в вере, потому что это люди, которые были решительны, мужественны и терпеливы. Им эти качества формально не потребовались для того, чтобы осуществить дело, задуманное Богом. Эти качества необходимы для того, чтобы благодать Божья удержалась человеком. Поэтому, когда начинается истребление мадианитян, Гедеон восклицает: «Меч Господа и Гедеона», свидетельствуя тем самым, что это в равной степени его собственный меч, и это в равной же степени меч Господа, что это Бог карает людей, нарушающих закон, и это Он своей решительностью, храбростью, мужеством и любовью к своему народу карает этих людей. Меч Господа и Гедеона стал в этом смысле выражением нарицательным, и христианин должен всегда помнить, знать, никогда не забывая, что бы он ни сделал, какие бы действия он по правде, по воле Божьей не совершал, если это действия благие, это в равной степени и его собственные усилия, и благодать Божья. Всегда во всем происходит вот это синергийное действие Бога и человека. Бог может сделать все, что захочет, и не может сделать ничего, если не найден будет человек, готовый исполнить его волю. Человек может быть великим и славным, но он не может сделать ничего, если ему не дано будет Богом. И поэтому все наши усилия, они увенчиваются успехом ровно потому, что Бог дает нашим желаниям, нашим усилиям благодать. И Богу нужны наши усилия, благодать, чтобы изменить мир в лучшую сторону и по-другому изменить общество, изменить себя, изменить людей просто невозможно. К сожалению, мы часто этот момент синергии не забываем. Мы ходим и спрашиваем, почему? А почему Бог делает так? А почему Бог не наведет порядок? Как? Как Он наведет порядок, например, вот в некоем, скажем, абстрактном городе, в котором, скажем, бандитов и злодеев больше, чем нормальных граждан, или наоборот, их может и меньше, но они держат страхи нормальных граждан. Как Бог наведет этот порядок? Он может уничтожить весь город, но тогда погибнут праведные с нечестивыми. Что ему делать? Ему нужен человек, который будет делать то, что нужно. Человек, отдавший волю свою в руки Бога. Если человек такой не найдется, Бог ничего не может сделать. Нужен найтись решительный человек или некое количество решительных людей, способных отстоять правду, способных отстоять справедливость, способных действительно сделать то, что необходимо для наведения порядка. Если такой человек не воздвигнется, Бог ничего не может сделать. Мы часто возмущаемся неправдой этого мира, но никто не хочет заниматься делом осуществления правды. Никто не хочет стать честным человеком и работать в органах администрации, в органах полиции, в органах, скажем, городского хозяйства или строительства дорог. Но если стань там честным, отстаивай там правду, молись Богу, и вот эта структура тебе отданная, тобой управляемая, она изменится. Но по-другому ничего не бывает. И поэтому мы часто просто хотим, чтобы Бог вмешался и навел порядок, потому что нам так удобнее, а сами ничего делать не хотим. И это важно и в том отношении, что когда мы, скажем, благодарим людей, мы благодарим и человека, и обязательно Бога. Если наша жена приготовила нам вкусный ужин, мы благодарны ей и Богу. Именно так и ей, и Богу. Потому что если бы не Бог, у нас не было бы такой жены, она бы не готовила так прекрасно, она бы не ждала нас и не думала бы о нас, что приготовит нам замечательную еду. Чтобы мы были сыты, довольны, радостны и благодарны Богу. И поэтому целуем руку нас кормящую и целуем руку нас питающую, Божью руку. Мы благодарим и Бога, и человека. Если мы благодарим только человека, мы не замечаем, что все, что есть у этого человека, и то, что у нас есть этот человек, это дар Божий, это Он так позаботился о нас от начала мира, приуготовив эту женщину нам в жены, дав ей предков, достойных и способных, чтобы она могла бы послужить нам. И мы благодарим Его. Если мы благодарим только Бога, а забываем благодарить человека, то мы тоже не правы, потому что Бог ничем бы не мог нас накормить, если бы эта женщина не захотела Ему отдать свою волю и быть проводником Его щедрости для нашей немощи. И признавая две составляющих любых человеческих усилий, вот эту синергийность всякого усилия, мы благодарны и Богу, и человеку всегда. И все, что мы делаем, мы высылаем славу Богу, потому что Он нам помог, а Бог высылает славу нам за то, что мы решились быть Его детьми. И эту славу мы получим, услышим, узнаем, вкусим, вступим в нее в последний день мира, если пребудем верными Богу до конца. Ну вот разгром мадианитян закончился, а дальше начались события не столь приятные. Один эпизод может быть и не очень важный, потому что некий, как всегда, вечные израильские баламуты, представители колена Ефремова, стали возмущаться, почему Гедеон без них это сделал. Он еще не раз проявит свое возмущение в истории. Вот. А второй момент гораздо более сложнее. Вот так он описывается в 8 главе книги Судей. «И сказал им Гедеон, прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей, ибо у неприятеля много было золотых серег, потому что они были измаильтяне. Они сказали, дадим, и разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпурных одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдов их. Из этого сделал Гедеон эфод и положил его в своем городе, в Офре, и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому его». Ничего неплохого Гедеон не делает. С нашей привычной человеческой точки зрения, ну вот с точки зрения христиан 20-го, 21-го, 19-го или 18-го века. Ничего особенного, он из той жертвы делает священную одежду, золотой эфод. который кладет вместе все, то есть он посвящает, и фото, то есть какая-то вот одежда священников, некий элемент священнического облачения в Ветхом Завете. И вот он кладет в Офре, просто кладет, не носит, а просто кладет. И неожиданно все начинают ходить к этому, вот, к этой одежде, к этому какому-то, вот назвать бы его, артефакту, для того, чтобы поклониться, для того, чтобы приложиться, для того, чтобы посмотреть. Вместо того, чтобы ходить к Богу, который даровал победу Гедеону в Скинии, они ходят где-то помолиться, где-то просто припасть, а где-то поглазеть на плод этой победы. И Гедеону, в принципе, это нравится. По крайней мере, мы ничего не знаем о том, чтобы он этому препятствовал. Он когда-то срубил священное дерево, которым поклонялись люди и хотели взять у этого дерева помощь. А теперь он сам создает нечто вроде этого древа, которому ходят поклоняться и молиться люди, всего лишь вот одежде, но не Богу, не в Скинию. И вот этот элемент, когда мы что-то, ну даже вот мы, христиане, мы что-то в церкви начинаем ставить выше, чем тело и кровь Иисуса Христа, чем Бог, отдавший за нас свою жизнь, чем крест распятия Христова, это становится нам сетью, это кончится бедой. Мы должны свидетельствовать и говорить: жизнь ваша есть Христос, жизнь ваша есть Бог, умерший за вас, воскресший для вас и питающий вас своим телом. Если вы этого не видите, вы слепы, а то и мертвы. Описывается такой эпизод в воспоминаниях современников. Кажется, это митрополит Виссарион Нечаев. Он однажды вышел, ну, советская эпоха, он вышел причащать на амвон с чашей. Вот. И все выстроились, ну, видать, какой-то приход, редко видевший архиерея. И он вышел причащать, и все выстроились к нему. Разумеется, естественно, вышли и другие священники с чашами, но к ним никто не идет причащаться. Все выстроились к митрополиту. Он подзывает священника, говорит: ну вот, ты давай здесь причащай. И сам пошел к чаше, у которой не было никого. Взял чашу, и к нему вся толпа людей пошла. Он снова оставил священника у чаши, сам пошел к третьей чаше. Вот, и снова толпа ринулась к нему. И тогда он ушел в алтарь, закрыл врата, то есть сказал, велел занести чаши, закрыть врата, и сказал: вы недостойны причащаться телу и крови Иисуса Христа, потому что он вам не нужен, вам архиерей нужен, а не Христос. Вот этот эпизод показывает, что мы никогда не должны забывать о том, что есть определенные иерархии ценностей. Если Бог всегда должен стоять на первом месте, тогда все будет на своем. Как только что-то ставится на первое место превыше Бога, тогда все становится перевернутым, и дальнейшая история рода Гедеона это показывает. Как сказано, у него было 70 сыновей, потому что у него было много жен, но один из его сыновей отличался. Как говорит об этом 8 глава, 31 стих. «Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех». Как оказывается, в конце-то концов, и об этом сегодня наша история, как оказывается, что совсем не все так просто. Авимелех, так начинается 9 глава, Авимелех, сын Ировала, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им, и всему племени отца матери своей сказал, внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вам все 70 сынов Иерувааловых, или чтобы владел один, и вспомните, что я кость ваша и плоть ваша. Братья матери его внушили о нем все, все сии слова жителям сихемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили не он брат наш. И дали ему 70 сиклей серебра из дома Ваал-Верифа. Авимелех нанял на эти деньги праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришел он в доме отца своего в Офру, и убил братьев своих 70 сынов Иерувааловых на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Иерувааловых, потому что скрылся. И собрались все жители сихемские, весь дом Милла, и пошли и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихем. Вот этот вот единственный сын Гедеона, рожденный от наложницы, от незаконной жены, просто от любовницы. И вот этот вот сын, он, естественно, ни на что не претендовал, ни на что не мог претендовать. Но он вступил в заговор жителей Сихема, которым он был родственник, родичи его, род его. Вот, и, воспользовавшись их помощью, он пришел в Офру, убил всех своих братьев по отцу. Это зло, естественно, всех, кроме одного, он убил. Но мало того, что это зло он сделал, убив своих братьев, и ни за что, и без всяких каких-то оснований, просто потому, что он хотел избавиться от конкурентов. Это до сих пор такое зло в Израиле не встречалось. И это только одно. А второе, он добился того, что жители Сихема провозгласили его царем. Хотя ни о каких царях еще нет. Судья все-таки человек, который пользуется всеобщим авторитетом. Это человек, который что-либо сделал для израильского народа. Человек, который хоть как-то поучаствовал в спасении народа, то есть каким-то подвигом своим, подлинным подвигом ради Бога, показал свою способность решать сложные дела, показал свою какую-то харизму, показал, что у него есть дар и благодать от Бога. И поэтому он вот чего-то добился, и в силу этих вещей, этих явлений, этих свидетельств, люди уважали данного судью и придерживались. Не про всех судей нам известно, мы не про всех все знаем, но вот это их какая-то, с одной стороны, всеобщее уважение, которым не пользовались, а с другой стороны, отказ от прерогатив царской власти, то есть от того, что я имею вами править, управлять, то есть что-либо от вас требовать, вас чему-то принуждать, вот этого не было. То есть все эти люди, судьи, они пользовались авторитетом, но не пользовались сущности иным способом воздействия на людей, кроме своего авторитета, аппарата принуждения или даже аппарата какого-то закона у них не было. Авимелех впервые пытается создать прецедент царства, просто захватив эту власть, просто потребовав, чтобы его сделали царем, и доказав своей жестокостью то, что он действительно может сделать все, и его надо бояться. То есть он, в его сознании созревает план, как сделать так, чтобы люди его слушались и подчинялись. Для этого надо потом, да и не только потом, еще и в прежде бывшую эпоху, и в эту эпоху. Мы немало знаем сюжетов, скажем, письменных документов, которые, или советов, рекомендаций, которые так говорят, что если ты хочешь, чтобы тебя уважали, надо показать некий элемент жестокости, безусловной, бескомпромиссной жестокости, тогда тебя будут бояться, раз будут бояться, то будут тебя и слушаться. И вот это беззаконие, оно приводит к тому, что беззаконие, одно беззаконие, значит, приводит к тому, что беззаконие начинает умножаться. И вот единственный оставшийся в живых сын Гедеона восходит на гору и изрекает интересную притчу, пророчество в своем роде. Вот так он примерно говорит. «Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Иерваалом и домом его, и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своей и избавил вас от руки мадианитян. А вы теперь восстали против дома отца моего и убили 70 сынов отца моего на одном камне и поставили царем над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш. Если вы ныне поистине и по правде поступили с Иерваалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас. Если же не по правде, то да изыдет огонь от Авимелеха, и да пожжет жителей сихемских, и весь дом Мила, и да изыдет огонь от жителей сихемских, и от дома Мила, и да пожжет Авимелеха». Очень интересные слова. Он показывает, он свидетельствует, что не Авимелех убил 70 братьев. Сам Авимелех ничего не мог бы сделать. Ему дали деньги, его подвигли, его поддержали и подвигли. Он нанял людей, и с помощью этих своевольных людей он совершил убийство. Но его на это подвигли, и в этом намерении поддержали жители Сихема. Он как бы говорит, что на самом деле кровь-то братьев моих не на руках Авимелеха только, а на руках всего города. То есть убил не Авимелех, хотя это были его руки, убили жители города, потому что без их поддержки, без их помощи, финансовой в том числе, ничего бы это не осуществилось. И потом, что происходит, то мы знаем, что потом происходит, сколько-то они прожили, потом сердца жителей города возненавидели Авимелеха, а он им платил тем же самым, возникло противостояние. В результате значительная часть жителей Сихема была уничтожена, перебиты в городе, оставшиеся закрылись в башне. Он эту башню сжег, чтобы там около 1000 человек, женщин и детей, уморили от дыма. А потом, в свою очередь, его самого, уронив на него жернов, его самого убили. То есть, действительно, слова последнего сына Гедеона сбылись, что поскольку вы виноваты оба, не только Авимелех виноват, он не мог бы без вашей поддержки сделать, и не только вы виноваты, потому что инициатива исходит из Авимелеха. Два город и плохой человек посовещались сделать убийство невинных людей, чтобы им было хорошо. И это привело к тому, что и жители города были наказаны, ибо они коллективно в этом участвовали, и сам Авимелех. Это правда о том, что не надо входить в совет, итогом которого будет смерть ни в чем невинных людей.